Говорит радио «Свобода». У микрофона Марьяна Тарачешникова. «16 ноября исполнилось 2 года со дня гибели в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Ему не было и 40. Магнитского обвиняли в уклонении от уплаты налогов и считали необходимым держать в тюрьме до вынесения судом приговора по делу, несмотря на неудовлетворительное состояние здоровья. Казалось, что после истории с Магнитским власти зашевелились, и ситуация начала меняться. Но нет, спустя полгода после смерти Сергея Магнитского в той же «Матросской тишине» скончалась предпринимательница Вера Трифонова. В октябре этого года директор школы Андрей Кудаяров, его подозревали в вымогательстве взяток. Сейчас в «Матросской тишине» содержится еще по меньшей мере 2 заключенных предпринимателя, чье здоровье вызывает опасения. Это Наталья Гулевич и Станислав Канки. Сегодня со мной в студии адвокат Натальи Гулевич Анна Ставицкая и супруга Станислава Тина Канки. И мы попытаемся понять вместе, я надеюсь, и слушатели нам помогут в этом, почему в российских тюрьмах погибают люди, что такое происходит, что это за целенаправленная политика, и почему до сих пор продолжают отправлять за решетку до того, как вынесен приговор суда, до того, как суд назначил наказание человеку, людей, которых обвиняют не в каких-то страшных преступлениях, там, многочисленных убийствах, разбоях, грабежах, а тех людей, которые, в принципе, не представляют социальной опасности, которые вполне себе могли оставаться все это время на свободе. Я предлагаю слушателям к нашему разговору присоединиться. Номер телефона «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Или присылайте смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. Первый вопрос у меня к Тине Канке. О вашем супруге не так часто, не так много, как хотелось бы, наверное, рассказывают журналисты. Потому что, если бы, наверное, рассказывали больше, может быть, уже что-то изменилось. Расскажите, пожалуйста, что с ним такое и почему дальше его уже нельзя содержать в следственном изоляторе?
Супруг был арестован 8 июня 2010 года. Все это время он содержался в Бутырке до августа месяца, где он перенес ряд инсультов. Последний инсульт у него случился 19 сентября совсем недавно. Недавно были сделаны независимыми врачами оценка его здоровья по снимкам МРТ. У него произошло, оказывается, 6 инсультов. Вот. И почему его до сих пор не выпускают, мне тоже непонятно. Отвечают стандартными фразами, который может уклониться, может не прийти, может не явиться, может помешать свидетелям и прочее.
Его обвиняют в чем?
Его обвиняют в мошенничестве. Это статья 159, часть 4, народная статья, по которой можно, собственно, задержать и обвинить любого человека. Написать это резиновая статья, куда можно вписать все, что угодно. Ранее он работал президентом МБО фонда «Отчизна», занимался молодежными проектами, в том числе созданием рабочих мест для молодежи. Суть такова, что пластиковые зарплатные карточки, которые открывались в Сбербанке, якобы с этих пластиковых именных карт своих сотрудников мой супруг похищал каким-то образом деньги.
Вот. И вот возбудили уголовное дело, его отправили в следственный изолятор, сейчас уже следствие закончилось, и мало того, что он до сих пор продолжает содержаться в следственном изоляторе после 6 инсультов, и были даже сообщения о том, что он перенес инфаркт мозга.
Это и есть инсульт, это и есть инфаркт мозга, да, когда, в общем-то, образуются в мозгу рубцы, как при любом инфаркте, то есть человек может неадекватно себя вести, и очень тяжелые последствия.
Но вот у вас сейчас идет судебное следствие, то есть расследуется, собственно, да, это дело о мошенничестве уже в суде, да, рассматривается. расстреливаются. И его возят на заседание каждый день или как там часто у вас проходит?
Самое страшное то, что его только выписали, когда из 20-й больницы после инсульта, и отправили в Матросскую тишину. Я простояла там, значит, 7 часов, дабы увидеть супруга. Мне даже свидания не разрешали с ним, чтобы увидеть 2 минутки, пока его будут в автозак везти. Я там еще свидетелем смерти тоже одного бизнесмена стала. Но это не важно сейчас, как бы тема другая. А его повезли в Матросскую тишину, поместили там в больничку так называемую. Как супруг на одном из заседаний сказал, что, наверное, в сельской ветеринарной клинике лучшие условия, нежели в Матросской тишине. Почему его сейчас не выпускают, тоже непонятно. Следствие закончено. Если раньше следователь ссылался на то, что он может помешать следствию,
воспрепятствовать.
Да, воспрепятствовать, хотя уже все документы по делу были изъяты и находились в следственных органах, то есть куда не имел доступа Станислав, как-то подавить, так сказать, на свидетелей, то сейчас все свидетели уже опрошены. Больше половины уже дали какие-то в суде
показания.
Да, показания. Учитывая его состояние здоровья, он уже самостоятельно, собственно, ему сложно будет даже куда-то ходить и на кого-то давить просто, вот если взять вот
даже
этот
аспект. Даже передвигаться элементарно.
Да, но суды никогда не мотивируют, как это будет происходить, если мы даже приносим документы, вот что, вот смотрите, он, его даже не вызывали там по подписке, по повестке, он сам ходил, он сам звонил в эти следственные органы, он не собирался, то есть есть у нас доказательства, как говорится, за семью печатями, то в судах это просто голословно, немотивировано.
В общем, сидит и пусть сидит.
Пусть сидит, да.
Да, так будет всем, вероятно, спокойнее. Вот к такому же решению приходят московские судьи, и по делу Натальи Гулевич, чьи интересы представляет Анна Ставицкая, но там вообще ситуация-то чудовищно в смысле своего цинизма, потому что Наталья Гулевич, которая находится в тяжелейшем состоянии здоровья, у которой удалили органы малого таза, она живет с катетером, потому что у нее отказал мочевой пузырь, а она долго добивалась того, чтобы ей изменили меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей, и ура, Московский городской суд вынес решение освободить Наталью Гулевич под залог. Какой бы вы думали, назначили залог для того, чтобы ее освободить? Это почти в 3 миллиона долларов, да, 100 миллионов рублей.
Это не почти, а больше 3 миллионов долларов. Даже, если так можно сказать, Наталья Гулевич переплюнула Стросс-Кана, потому что ему суд назначил залог в виде 1 миллиона долларов, который сразу же Стросс-Кан должен был заплатить для того, чтобы его освободили. И в том случае, если бы он не явился, то там его поручители должны были выплатить 5 миллионов долларов. То есть у нас суд посчитал, что Гулевич, она более богата, чем глава МВФ Стросс-Кан. Откуда у суда вообще такие цифры взялись, мне не очень понятно. Ну, нет, вернее, формально суд рассуждает, видимо, таким образом. Гулевич обвиняют в том, что она совершила мошенничество и причинила имущественный вред банку, Номосбанку, в размере практически 600 миллионов рублей. И, видимо, суд посчитал, что 100 миллионов рублей – это достаточно небольшая сумма, если рассматривать вопрос о количестве нанесенного ущерба Номосбанку. Поэтому, в принципе, ну, считает суд, очень даже вполне себе приличная сумма.
Да, но с другой стороны,
украла 600 миллионов, заплатить всего какую-то маленькую часть от того, что было украдено. Но другой вопрос, что суды почему-то забывают о принципе презумпции невиновности, а во-вторых, но понимаете, я никак не могу осознать и прийти к какому-то такому выводу, почему суды стоят так сильно на страже банка. Здесь, в принципе, такие взаимоотношения между двумя предпринимательскими структурами. Гулевич, которая возглавляла, да, какую-то там компанию, и банк, у которого она взяла кредит и якобы его не вернула, чем совершила мошенничество с точки зрения следствия. Так вот, почему Гулевич необходимо сидеть, потому что с точки зрения следствия она причинила ущерб Номосбанку, никого, как вы правильно говорили, не убила, не причинила каких-то телесных повреждений, то есть не совершила преступления против личности и даже против государства, а против определенной коммерческой структуры, но суд вот так вот упорно стоит на стороне этой коммерческой структуры. Более того, я думаю, что судьи очень собой довольны, потому что, как я уже сказала, во-первых, они поступили милосердно.
И гуманно.
И гуманно,
они же вынесли
они же
решение об изменении
решение меры пресечения на залог. А во-вторых, с их точки зрения, совершенно небольшой залог с учетом того, сколько похищено.
Тем более, что на одной из пресс-конференций председатель Московского городского суда Ольга Егорова, когда вот ее спрашивали об избрании других мер пресечения, не связанных с содержанием под стражей, она как-то и сказала, ну, ее спросили, а вот вы считаете, если отправлять человека под залог, каким должен быть залог? Ну, она так вот и сказала журналистам,
сколько
а вот сколько наворовал, столько пусть и вносит, да? Да. При том, что у нас в изоляторах-то сидят еще априори люди невиновные, то есть подследственные.
В общем, принцип презумпции невиновности не очень-то кому-то интересен. Мне очень понравилось, я так немножечко отвлекусь от темы, когда вот руссидящие ездили в Тулу, кажется, на разбирательство суда. И там судья сказал гениальную фразу, которая, в принципе, отражает все то, что у нас происходит с правосудием. Не надо нам тут декламировать закон и конституцию. Не надо тут загромождать. Поэтому, ну, какая конституция за презумпция невиновности? Не надо загромождать судьям голову такими неприятностями, как конституция и закон. Обвиняется в совершении преступления, нанесла ущерб с точки зрения следствия 600 миллионов рублей, будь добра за свободу заплатить 100 миллионов. Неважно, что...
Есть у тебя эти деньги.
А для смысла суда вообще?
Смысл более суда. Того, всем уже, наверное, известно, что такое решение суд принял 2 ноября, а до 7 ноября эту сумму Гулевич должна была заплатить. Ну, вернее, ее семья, залогодатели, то есть, соответственно, ее муж. 2 ноября приняли такое решение, оставался только один день, фактически 3 ноября.
Для того, чтобы эти деньги перечислить.
Да, 4, 5, 6 это выходные дни. Поэтому это решение, оно лицемерно и было принято, вернее, судьи, когда его принимали, они заранее также понимали, что это реально неисполнимое решение ни с точки зрения суммы, ни с точки зрения того времени, которое было назначено.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы предпринимательницы Натальи Гулевич, которая в тяжелом состоянии здоровья содержится в следственном изоляторе «Матросская тишина». И супруга предпринимателя Станислава Канке, Тина Канке. Станислав Канке также содержится в матросской тишине. После 6 инсультов ему не хотят изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. Я предлагаю слушателям к нашему разговору присоединяться. Вот свои мнения о том... Вообще, что делать-то в этой ситуации, нормально ли? И вам-то, как налогоплательщикам, каково платить такому государству, чтобы тут лечили людей в тюрьмах, а не в больницах, там, где их, собственно, и положено, наверное, лечить? Вообще, что делать им могут предпринять, в том числе и родственники Натальи Гулевич, Станислава Канке? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Вот я знаю, что какие-то подвижки все-таки в истории с Натальей Гулевич все-таки есть, потому что вмешался Европейский суд по правам человека в ее судьбу, как это было в свое время с Василием Алексаняном, который тоже в совершенно отчаянном находился положении, содержался в следственном изоляторе, фактически умирал и гас на глазах, а его все никак не хотели отправить лечиться. Вот чуть подробнее расскажите, пожалуйста, о том, в каких случаях вмешивается Европейский суд по правам человека, и, может быть, это могло помочь и Станиславу Канке изменить ситуацию?
Я думаю, безусловно, это могло помочь и Станиславу Канке. Европейский суд может вмешаться экстренно в дело в том случае, это бывает крайне редко, сразу оговорюсь, крайне редко, только в том случае, если человеку реально угрожает опасность для жизни. Вот в том случае, если это обосновать и предоставить суду определенные доказательства относительно этого, то Европейский суд может принять такое решение, что он, собственно говоря, 18 ноября сделал по делу Гулевича.
Вот буквально вот
да,
накануне.
Да, вот буквально накануне.
Передачи.
Я вчера только вечером получила из Европейского суда такое сообщение о том, что временно исполняющий обязанности президента палаты принял решение о применении по делу Гулевич правила 39 регламента Европейского суда. Это вот экстренное вмешательство, когда Европейский суд говорит правительству государства о том, что он должен предпринять определенные меры в интересах дела. А также он принял решение о рассмотрении жалобы Гулевич в приоритетном порядке, то есть вне очереди. Это, как я уже сказала, бывает крайне редко, поэтому я очень и очень рада. Надеюсь, что это как-то повлияет
то
на дальнейшее движение дела.
Теперь ее что, должны отпустить куда-то?
Европейский суд, он так не говорит «отпустите», потому что он, в принципе, не в принципе, а вообще он не вмешивается в деятельность правоохранительной системы государства. Он сказал о том, что немедленно до 2 декабря должны оказать независимую медицинскую помощь, то есть провести независимый консилиум относительно состояния здоровья, и также положить в больницу Гулевич. То есть до 2 декабря должно правительство предпринять подобные меры. А вот, кстати, так немножко скажу о том, что я читала документы, которые предоставляют врачи Матросской тишины по делу Гулевич. Это все отправили в Европейский суд. И, на мой взгляд, вот врачи, которые это пишут, они даже не отдают отчет, если так можно сказать, своим словам. Там был приведен медицинский консилиум относительно направления Гулевич на обследование в больницу. И вот заключение этой медицинской комиссии таково, что она не нуждается в длительном лечении в условиях стационара гражданского, так как у нее нет стойкой утраты жизнедеятельности органа.
А, ну то есть вот когда перестанет
да,
орган
только
какой-то
тогда
работать.
Можно лечить человека в больнице.
От чего уже лечить, когда...
На мой взгляд, это немыслимо просто. Понимаете, когда врачи такое пишут, а наше еще правительство, не стесняясь, представляет это в Европейский суд.
Тина, а что пишут врачи по поводу вашего мужа? Врачи Матросской тишины.
Врачи Матросской тишины пишут здоров. Это при том, при всем, когда у меня супруг 19 сентября перенес тяжелый инсульт. У него, в общем-то, один из тяжелых инсультов – это в районе мозжечка. Это очень серьезно. И после этого он направляется в Матросскую тишину. Через неделю его начинают возить на суды. Открываем интернет, советуемся с видными специалистами. Все говорят, реабилитационный период даже после легкого инсульта составляет не менее 2-3 месяцев. Потом по степени тяжести 6 месяцев до года и более года может составлять. Но тем не менее, какой-то неизвестный нам фельдшер, фамилию которого нам еще до сих пор никак не сообщают, пишет, что мой супруг здоров, может принимать участие в судебных заседаниях. Это значит подъем в 7 часов утра, погрузка в автозак, доставка в суд к 12 часам дня.
Целый день там без еды.
Дают им какой-то сухой паёк, но человек должен, во-первых, медикаментозно лечиться, наблюдаться. Наблюдение в нашем случае – это прежде всего невролог, психиатр, массаж ему нужно делать, кардиолог нужен. Я сомневаюсь, что эти специалисты имеются в Матросской тишине. И, знаете, мне до сих пор вот действительно непонятно, как Анна сказала, что у нас презумпция невиновности не работает. А в судах вообще не хотят слышать слово «конституция». Вот сегодня 19 число, и есть такая статья в Конституции 19, которая говорит, все равны перед судом и законом. Поэтому, знаете, когда вот, опять же, идет деление, градация, смотрят уже даже не на человека, а неравенство мы это чувствуем постоянно везде, Поэтому, конечно, очень сложно что-то здесь еще говорить и комментировать.
Дадим возможность слушателям высказаться. Владимир Иванович из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день. Слушаю, интересная у вас тема. Что касаемо непосредственно, вы все упоминаете государство, власть. Само предназначение власти, первое, это для того, чтобы у вашего мужа и у меня, и у всех граждан Российской Федерации была мотивация не нарушать закон, была мотивация биологически существовать в этой стране. Второй момент, что касаемо непосредственно собой банковской системы, которая привела вашего мужа, так сказать, именно в этот неприятный орган, в орган, государственный орган. Это есть система воровства. Мало того, что государственная система не обеспечивает вашу жизнедеятельность как гражданина, как человека, биологического вида, так она еще всяческими финансовыми способами старается каждого гражданина Российской Федерации ущемить, ограбить и прочее, Я, конечно, сомневаюсь, что ваш муж будет оправдан в суде, потому что это не суд. Сама система суд, правосудие, когда мотивирует гражданина, любого рядового гражданина, находиться в системе правового поля. Это есть институт насилия. Громаднейшего насилия. Два человека из Петербурга правят всей страной, идиотически правят, вы понимаете?
Владимир Иванович, ваше мнение понятно. Я просто хочу оставить возможности другим слушателям высказаться на этот счет. Но я бы хотела получить попозже ремарку относительно оправдания в суде после того, как человека уже подержали там год и больше в следственном изоляторе, насколько это возможно в России. Рашид из Казани, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здрасте.
Вот Канки, ведь он в следственном изоляторе. Он ведь еще не осужден, как я понял.
Нет, конечно.
Нет, сейчас то идет как раз суд над ним.
Вот у нас второй раз повторяется одно и то же. То же самое было с Василием Алексаняном. Человека, который до полусмерти довели, и потом кое-как тоже за 50 миллионов под залог выпустили. Вот я считаю, что нам нужно, вот в фашистских концлагерях были... доктор смерть, вот эти вот все, да, звания. Нам нужно вот этих судей как-то афишировать, что доктор судья, вот смерть судья. Ведь это же, это дикость какая-то. Это надо не только в Европейский суд, по-моему, обращаться, но и в другие мировые вот такие гуманитарные сообщества.
Да, Рашид, ваше мнение понятно. Спасибо большое за то, что дозвонились на Радио Свобода и высказали его. Но вообще здесь, конечно, хочется вам просто напомнить, что это не второй случай после Василия Алексаняна, их гораздо больше. Вот нам известны, широко известны случаи еще там Веры Трифоновой и Андрея Кудаярова, а их гораздо больше. И причем нам становится известно то, что происходит в Москве, то, что происходит в регионах, часто так и остается неизвестным для широкой общественности, не говоря уже о том, что я лично делала передачу в Тольятти, или в Самаре, простите, я вот сейчас, к сожалению, не помню, точно так же содержали под стражей женщину больную с сахарным диабетом, не хотели ее освободить. На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право», ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая и супруга предпринимателя Станислава Канки Тина Канки. Мы продолжим наш разговор о том, почему в следственных изоляторах умирают люди, сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии ранен руководитель Фонда социального страхования республики Магомед Мархиев. Минувшей ночью неизвестные ворвались в его дом в Назрани и похитили золотые изделия на сумму около 200 тысяч рублей. При этом Магомед Мархиев был ранен, ему прострелили обе ноги. В ингушской станице Орджоникидзевская, где сегодня утром был введен режим контртеррористической операции, убит боевик. Россия и США обменялись дипломатическими нотами об облегчении визового режима. Достигнутое соглашение предполагает, что туристы из обеих стран смогут получать многократные визы, действительные 3 года. В Петропавловске-Камчатском сегодня взят под стражу бывший министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Селюков, подозреваемый в получении крупной взятки. Большинство делегатов Лоя Джирги, всеафганского собрания политиков и старейшин племен, которые заседают в Кабуле, поддержали предложение президента Афганистана Хамида Карзая о заключении договора о стратегическом партнерстве с США. Двое афганских полицейских убиты в ночь на субботу в провинции Газни в перестрелке с военнослужащими сил НАТО, которая началась по ошибке. Сегодня истекает срок ультиматума с требованием прекратить кровопролитие, выдвинутого Сирией Лигой арабских государств. Иран назвал ошибкой исторических масштабов принятую в пятницу резолюцию МАГАТЭ, в которой выражаются глубокие опасения в связи с ведущимися в Иране разработками в ядерной области. Новым премьер-министром Туниса, по неофициальным данным, станет один из руководителей умеренной исламистской партии Энхада Хамади Джабали. Пост президента, предположительно, займет член партии Республиканский конгресс Мансеф Мазруки.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокат Анна Ставицкая и жена предпринимателя Станислава Канки, Тина Канки. Сегодня мы говорим о том, пытаемся понять вообще, почему в российских тюрьмах умирают люди, почему государство допускает вот такие ситуации, почему следователи так настойчиво ходатайствуют о том, чтобы под стражей содержали тяжелобольных людей, или о том, чтобы под стражей содержали вообще предпринимателей, несмотря на то, что в российское законодательство вроде как и изменения внесли. Почему судьи так упорно идут навстречу следствию, и вместо того, чтобы решить проблему и изменить ситуацию, ведь есть, в конце концов, там, домашние аресты, залоги, поручительства, множество всяких других способов не держать человека под стражей во время следствия, особенно больного человека, в конце концов. И вот у нас тут нам звонил слушатель из Казани, который сомневался в том, что человека вообще могут когда-нибудь оправдать в России. Вообще оправдывают, конечно, но если я права, то чаще всего оправдывают в том случае, ну, то есть человека, который до этого уже сидел в изоляторе там, на протяжении долгого времени, шансов, что его оправдают, не так много. То есть они вообще сводятся к нулю. Правильно я понимаю, Анна?
Ну, в принципе, мой адвокатский опыт говорит о том, что на оправдательный приговор можно рассчитывать только в суде присяжных. Или если в районном суде, не районном суде, а просто в профессиональном суде сложатся такие обстоятельства, например, даже тот же Европейский суд вмешается на каком-то этапе в дело, то в этом случае тогда также может быть оправдательный приговор, но, конечно же, в том случае, если человек действительно невиновен. В том же случае, если человек находится под стражей, его обвиняют в совершении тяжкого преступления, то процент оправдания, он крайне-крайне низок. То есть, если человек уже сидит, то судья не возьмет на себя такое, можно сказать, ответственность для того, чтобы человека оправдать и освободить его, потому как тогда нужно будет, в принципе, наказывать тех людей, которые его сначала задержали, потом те, которые в отношении него дело слушали, разбирали наследствие, и потом те судьи, которые ему продлевали меры пресечения, то есть необходимо будет разбираться, почему так произошло. Легче, конечно же, если человек сидит под стражей, то и назначить ему наказание, связанное с лишением свободы. Более того, судьи, они принимают, если они, например, видят, что нет доказательств, то они принимают такие компромиссные решения, например, дают минимальное наказание в виде лишения свободы. И даже всегда оно как бы намекает на то, что радуйтесь, потому что мы бы могли в рамках наказания дать ого-го сколько, а здесь дали вот как мало, поэтому почему вы недовольны?
То есть фактически невиновных людей склоняют к тому, чтобы они, по большому счету, ну, если уж на то пошло, забыли о своих каких-то принципах и о том, что они невиновны, и
согласились с тем, что им дали, ну, хотя бы меньше того, что могло бы быть по статье. Да, из-за этого есть регионы, наверное, в которых там процент людей, избравших особый порядок судопроизводства, ну, то есть бессудебного следствия, просто зашкаливает чуть ли не до 70%, потому что там по открытым текстам говорят адвокаты своим доверителям.
Да, что так легче, потому
говорят,
что...
слушай, давай особым порядком, тебе дадут там не больше 2/3, а вообще-то, может быть, и даже ниже низшего, и все. И судья рад, и ты рад, а то, что у человека судимость, то, что он не совершал этого преступления, мало кого интересует.
Ну да, получается, что так. К сожалению, нашим правосудию очень сложно добиться оправдательного приговора, если человек действительно невиновный. Нельзя сказать, что все те люди, которые в суд идут, они все вот такие агнцы божьи, и все прям сплошь и рядом невиновные. Конечно же, есть люди, которые совершили преступление и так далее, и так далее. Но есть и те люди, которые преступления не совершили, но все равно добиться справедливости в нашем российском суде они не могут, потому что у нас вот эта вот машина, она настроена исключительно на оправдательные... обвинительные приговоры, а оправдательные – это просто очень большое исключение из правил. Если у адвоката в его практике даже есть один оправдательный приговор за все,
он считается
его...
успешным.
Да, он
адвокатом.
Считается успешным адвокатом.
Тина, скажите, а вы пытались обращаться в Европейский суд по правам человека, в еще какие-то органы, не связанные с российскими судами, непосредственно для того, чтобы вытащить вашего мужа из тюрьмы, ну, хотя бы в больницу тюремную?
Ну,
не имеется в виду тюремной больницы Матросской тишины, а имеется в виду, ну, хотя бы та же 20-я больница, в которую привозят, я так понимаю, как раз заключенных лечиться.
Да, и я поняла. Но дело в том, что мы пока в Европейский суд по правам человека не можем обратиться, потому что мы должны пройти сейчас Мосгорсуд, который будет 23 числа.
Нет, в связи с состоянием здоровья совершенно не нужно ждать, когда закончится Московский городской суд.
Вот я сегодня, видите, узнала, я обращалась, как говорится, тоже компетентным людям по этому вопросу. Мне сказали, необходимо решение Мосгорсуда.
Ну, Зина, теперь нет, буду, да, здесь конечно, просто, да. Я поняла, вот здесь тоже произошла путаница в понятиях, потому что, видимо, вам говорили о том, что нельзя обратиться в Европейский суд по вопросу, связанному непосредственно с делом, которое
да,
рассматривается. Но если речь идет о здоровье, то, может быть, для применения правила 39-го можно было бы как раз...
Ну,
то есть
да.
Вы пока этого не делали?
Нет, мы не делали, потому что, видимо, меня просто в заблуждение ввели.
А в прокуратуру вы обращаетесь? Вот кому-нибудь?
В прокуратуру я сейчас собираю документы и буду обращаться. Там тоже нужно определенный пакет документов собрать. Вот, это я, безусловно, буду делать и подавать. Что же касается именно того, что может ли мой супруг пройти лечение в больнице, когда он получил инсульт в СИЗО-4, он просто потерял сознание, и его повезли в Матросскую тишину в бессознательном состоянии. И проезжая мимо 20-й больницы, поняли, что могут не довести, и тогда смерть будет на них, они завезли его в 20-ю больницу, что может быть...
На всякий случай.
Там его, конечно, сделали сразу МРТ, увидели, что у человека обширный инфаркт головного мозга, и причем начали его лечить. И вот когда мне ждали выписку из 20-й больницы, я просила всего лишь диагноза и назначение. Меня потрясла эта фраза, где была написана: «Правая рука пристегнута наручниками». Это человек, который находился в бессознательном состоянии. Что говорить о 20-й больнице? 20-я больница – это больница, в которой именно она назначена законом, где проводится в порядке третьего постановления освидетельствования. Я все-таки добилась этого.
Подследственных, да, вот
да,
людей, которые...
Да, да, третье постановление...
Ну, там определенный профиль, не всех, а по определенному профилю.
Да, по определенному профилю. Тем не менее, значит, я, когда супруг там находился, я добилась. До этого я добиться не могла, что в порядке третьего постановления прошел супруг, значит, обследование в 20-й больнице. И, как мне говорили врачи, да, нам легче написать минус один, как это было с Магнитским, нежели готовить документы туда. И сами врачи без этого обследования принимают решение, врачи СИЗО, что он не подлежит.
его заболевания не входят в перечень.
А почему? Им что, волокиты боятся бумажные
видимо,
или что?
Видимо, волокиты бумажные. Может быть, системная порука. Если человек сидит, значит, он должен сидеть, а вдруг он выйдет, а вдруг там все-таки найдут у него это заболевание. Здесь очень много «но». Вот мы говорим, что суд должен установить, виновен или невиновен человек. Я думаю, что виновность человека должна устанавливаться и невиновность еще на стадии следствия. Если на стадии следствия это не сделано, то суд, как правило, разбираться не будет. Я бываю на многих судах, вот просто хожу на суды, вот, потому что когда столкнешься с системой, я вижу, в судах практически слышат только прокурора. Что говорит прокурор? То, что говорит адвокат, да, слышат, но не принимают во внимание. Те документы, которые приносит защита, они почему-то не рассматриваются судом или отклоняются. И это бывает, вот, вы знаете, в процентах 90. Даже в нашем случае, вот вчера у нас 18 числа был суд, мы подали, значит, в порядке 49 статьи Уголовно-процессуального кодекса, чтобы меня назначили еще защитником, помимо адвоката, уже неоднократно. Принесли, значит, постановление Конституционного суда, то есть был прецедент. Но судья даже вообще вот просто отложил и говорит, мы не будем рассматривать, мы отклоняем. Но всегда это происходит немотивированно. То есть, если судья сказал, он должен сразу мотивировать уголовным...
Или находится такой довольно странный мотив, который можно толковать и так и сяк. Но я видела, как Анна Ставицкая отреагировала на вашу реплику о том, что решение о виновности и невиновности должен принимать следователь.
Нет, я думаю, что вы имеете... Он хотя бы должен установить, да, не принимать,
если,
а...
Если бы следователи работали
следствие же
добросовестно и ответственно...
Тогда бы до суда просто не доходило дело в принципе.
Правильно, вот я и говорю. А уже в судах это, как правило, идет уже просто проштамповка того, что было.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира. Без звонок бесплатный для жителей всех регионов. Пожалуйста, Виктор Александрович из Москвы, говорите, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Значит, мое такое мнение, не то, что мое одно мнение, властям, видно, это так надо. Молодых людей надо всех пересажать, а пожилых людей отправить на кладбище. Вот и все, это план такой не видно.
А с чего такой план? Вот вы почему думаете, что такое кровожадное правительство? А кто же будет работать-то для них? Деньги-то им зарабатывать, налоги платить.
Они пригласят из-за рубежа. А зачем мне надо? Им не нужен своих народ. Им из-за рубежа пригласят всяких гастарбайтеров. Что ж непонятно.
То есть вы считаете, что это целенаправленная такая политика?
Безусловно, 100%. Мое такое мнение, и даже не мое такое. Целенаправленно, безусловно. И такое безобразие творится. Не хочет разбираться, человек, может, не виноват, а вот не хочет разбираться, сажает, не сажает. Творится, ну, поэтому целенаправленное безобразие, как хотите, понимаете.
Угу. Вот вы знаете, в прошлом году Генеральная прокуратура России провела масштабную проверку российских тюрем, следственных изоляторов на предмет исполнения требований законодательства об обеспечении прав осужденных и лиц, заключенных под стражу, на получение квалифицированной медицинской помощи. Это вот как раз в связи с делом Магнитского, Трифонова, и начали шерстить. И в отчете прокуроров, которые, в общем, довольно добросовестны были, исполняя свою работу, сообщается, что более 90% арестованных людей в России, арестованных и осужденных, имеют различные заболевания, среди которых там вот на первых местах это туберкулез, гепатит и ВИЧ. И при этом каждая десятая жалоба осужденного, которые обращаются вообще в прокуратуру, чьи жалобы проходят как-то через сито администрации, касается именно ненадлежащего медицинского обслуживания. Но вот у меня возникает резонный вопрос. А с какой стати нужно людей, которые сидят в следственных изоляторах, лечить в тюрьмах? Зачем сажать человека и тратить какие-то гигантские деньги на тюремную медицину, если лучше эти гигантские деньги потратить на обычные больницы, а человека не сажать, а под подпиской о невыезде держать и давать ему возможность лечиться там? Этого не происходит в силу садизма, что ли, какого-то, Анна?
Ну, мне очень сложно сказать, чем руководствуются судьи, следователи и все остальные вот эти вот прелестные люди, которые принимают подобное решение. Но, в принципе, я думаю, что здесь очень простая логика. Вот, например, даже со Станиславом Канке. Вот представьте себе, вот судья думает, я сейчас уже рассматриваю это дело по существу. Я беру и изменяю ему меру пресечения. А он же что сделает первым делом? Ляжет в больницу, где неизвестно, сколько он там будет лечиться. Соответственно, я должен буду дело приостановить. И это дело
на время лечения будет висеть.
Да, висеть непонятно сколько, непонятно, сколько он там будет лечиться, и непонятно, как там еще дальше будет происходить. А меня будут там ругать и спрашивать, а что это такое, почему у тебя дело приостановлено? Потом появится еще какой-нибудь Иванов такой же, потом Петров, потом там Сидоров или еще кто-то, Рабинович.
А потом всех... поставят вопрос о том, не лишить ли меня статуса судьи.
Потому что же я о каждом буду думать, о его состоянии, нездоровье, и выпускать, чтобы он потом лечился, а дело приостанавливать легче, конечно же, по-быстренькому провести судебное заседание, осудить, как положено, а там уж, пожалуйста, у вас есть какие-то там возможности для освобождения человека уже тогда, когда он осужден, потому что там уже действуют другие правила, езжайте в колонию, там точно так же можно проходить освидетельствование, точно так же можно быть освобожденным досрочно в связи с состоянием здоровья. Поэтому что судье заморачиваться по этому поводу? Конечно, ему заморачиваться совершенно не хочется. А вот еще предыдущий слушатель сказал, что власти, вот власти, там вот они хотят истребить народ. Вы знаете, власть для меня это слишком большое понятие. Вот, например, по делу Гулевич есть судья Криворучка, есть судья Сташина, есть судья Ковалевская, есть следователь Ульянова, и есть определенные сотрудники изолятора, это вот медики, которые лечат Гулевич в кавычках. Вот они реально принимают решение, есть еще судьи Московского городского суда, они реально принимают решение в отношении определенного человека. Они видят этого человека сами, потому что его привозят в судебное заседание. Они видят, в каком он состоянии, потому что не увидеть это невозможно. Они же не закрытыми глазами сидят. Они знают о закон, а именно уголовно-процессуальный закон, о том, что предпринимателей в принципе нельзя содержать по страже, если они обвиняются в совершении мошенничества. Они видят медицинские документы, но они все равно принимает решение о содержании человека в тюрьме. И им же не звонит Владимир Владимирович Путин, и не говорит, там, уважаемый судья Ковалевская, вот нужно Гулевич содержать под стражей. Почему, не знаю, но вот держите. И положили телефон. Нет, они же почему-то сами принимают такие решения.
Но, может быть, там другие интересы, не вот такие серьезные политические, когда в этом может быть теоретически заинтересован глава правительства.
В том-то и дело, что у нас вот такая система, которая сама почему-то вот так вот работает. То есть это конкретные судьи, конкретные следователи, конкретные прокуроры, которые принимают конкретные решения по делам. И им без разницы закон, который их загромождает, им постоянно, им совершенно без разницы здоровья человека. Вот европейскому суду не безразлична судьба российского гражданина, а судье Криворучко, который смотрит на больную Гулевич, ему кажется, что ее место в тюрьме, потому что там очень хорошее медицинское обеспечение. Очень же здорово у нас лечат
в тюрьме.
А можно
добавить?
Да,
вот Тина, конечно. Вот говорили о всех этих судьях. Это судьи мне до боли знакомы, потому что у меня муж сперва тоже проходил Тверской суд,
Тверской
и Криворучко, и Ухналёва, и Сташина, и же с ними. И теперь у нас в Бабушкинском суде судья у нас теперь Мартыненко. Вчера у супруга поднялось давление во время судебного разбирательства. Вызвали скорую помощь, 160 на 80. Судья принял решение. Ну вот смотрите, мы говорим, судья Криворучко, судья Сташина. Да, это есть конкретные люди. Но за этими конкретными людьми, и когда этих судей много, и много прокуроров, и много следователей таких, все-таки стоит власть, которая вправе
их вызвать на ковер и сказать: посмотрите, как вас много стало, и от вас так много людей страдает. Потому что люди пишут и президенту, пишут и вышестоящим, но никто нигде ничего не принимает и не разбирается.
Какое решение
принял суд? Кто должен защитить людей от таких судей?
Вот после скорой помощи. Суд, вы вызвали скорую помощь, вы просто недорассказали. Приехали, кого увидишь, повышенное давление,
Естественно, нормальный человек, не будучи медиком, может понять, что при таком давлении человек не то, что в судебном...
Особенно после инсультов.
Особенно после инсульта. Он должен сразу лечь в постель, принять лекарство под наблюдением врача. И судья говорит: да нет, ничего страшного, мы будем проводить. Потому что действительно надо скорее, чтобы это дело не... А вдруг его сейчас в больницу уложат, а вдруг еще что-то, и у него будет висеть это дело. Я совершенно согласна со мной.
Николай из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Насчет профессии адвокат. Ну, разве его так его деградировали полностью? Может, тогда, если его никто не слушает, ни судья, ни прокурор, может быть, как-то по-другому назвать или отменить? И сейчас вообще развелось много таких адвокатов, там, защитников называют полузащитниками. То есть они не вашим, не нашим, а некоторые даже против защищаемого выступают. Мне уже вот довелось таких
случаев. Да, Николай, ну, вы знаете, претензии к адвокатам бывают, и действительно есть то, что называется полузащитниками. Ну, например, Анна Ставицкая, которая сейчас находится в студии «Радио Свобода», адвокат с большой буквы, с моей точки зрения, очень уважаемый вообще в кругу адвокатов и правозащитников. Вот, и, конечно же, отменять, если еще и адвокатов отменить... Даже пусть так называемых полузащитников.
Наш слушатель, он прям хочет, наверное, судьей стать или еще что-то, потому что они мечтают, чтобы адвокаты были отменены как класс, а хороший адвокат – это тот, который сидит и помалкивает.
Совсем соглашается.
Да. И еще лучше, если он встанет и скажет, что я полностью согласен с прокурором, прошу обвинить. Видимо, у нас уже как-то так стремительно к советскому времени катится, когда адвокат боялся сказать «прошу оправдать», потому что его могли бы сразу же посадить с его же защитным. Но на самом деле отличных адвокатов очень много, и они бьются с судами и так далее за своего подзащитного.
Вообще хоть какая-то надежда у людей остается, если есть право на возможность защищаться, и адвокат, который может побороться как-то.
Просто мы говорим о сложностях, но это вовсе не означает, что адвокаты никогда ничего не добиваются.
Вот, и опять же, в истории с Натальей Гулевич все-таки вам удалось добиться от Европейского суда по правам человека решения о применении правила...
После вмешательства Европейского суда Московский городской суд начал отменять решение Тверского суда о продлении сроков содержания под стражей.
Да, выносить решение.
Да, и даже залог, да. Но...
Наталья Михайловна из Москвы дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте.
Как я наблюдаю, оправдательных приговоров немало. Поначалу оправдали садиста Буданова, оправдывают националистов, убивающих людей неславянской внешности. Наши суды – эхо власти, они абсолютно зависимы. И наоборот, если в драке, защищаясь, лицо кавказской национальности убивает лицо славянской национальности, то приговор абсолютно неадекватен – 20-23 года заключения. Страшное государство. Спасибо.
Ну... Вообще, конечно, и опросы всякие социологические показывают, что люди судам не очень доверяют, если речь идет о каких-то судебных спорах с властью, с властными структурами или об уголовных делах. Там по гражданским делам там понятно, все всегда будет один недовольный. Вот. Не доверяют правоохранительным органам, милицию, которая теперь полиция. Ну, во всяком случае, по опросам, когда еще полиция была милиция, ее просто боялись, люди боялись, более 60% сотрудников милиции. Ну, казалось бы, должны они уже призадуматься и вообще как бы понять, на кого они вообще работают. Ну, раз значит, что-то не так вообще в королевстве-то, раз люди боятся и не верят, и авторитета нет никакого. Но они, видите, ничего не меняют. Значит, это выгодно иметь такую систему, которая пугает. Ну, вот человек же знает, что если, не дай бог, совершит какое-то правонарушение или поступок, то его раз и посадят в следственный изолятор. Ему известно дело, там Гулевич, Канке, Магнитского, Трифоновой, вот ему как бы намекают, что ты вот окажешься здесь, мы тебя сгноим и уничтожим.
А вообще, вообще вот сам смысл суда, даже вот в случае Гулевича и Канки, возьмем и таких много людей, что хочет суд? Наказать, то есть применить какую-то меру им. Наказание от 0 до 10 лет по этой статье 159. А скажите, пожалуйста, эти люди уже не понесли наказание, если смысл суда в наказании? Мне кажется, они понесли уже даже выше. 0 и, от 0 до 10 лет, там даже 10 лет, ни с чем не сравнится с потерей здоровья. Здоровье этим людям уже никогда не вернуть. Единственное, это статья 159 не предусматривает смертную казнь и отъем здоровья у людей. Она предусматривает всего лишь заключение под стражей от 0 до 10 лет.
В случае, если ваша вина признана.
Ну, тогда вообще вот я прихожу на суды и не понимаю смысл сейчас этих судов. Хотят исправить этого человека? Мне кажется, они уже исправились. Человек, который попадает в тюрьму, он уже на второй день совершенно другой. Он все понимает. Он понимает, как это страшно, больно, и понимает, как ты вообще бесправен в этом государстве. Когда ты
вы стали абсолютным гуманистом, на самом деле, после того, как вот вся эта история произошла, потому что действительно, когда смотришь, что тут вокруг происходит, ты думаешь, а вообще нужно ли это? Анна, скажите, вот существуют ли какие-то механизмы правовые для того, чтобы люди, которые, оказавшись в следственном изоляторе, в тяжелом состоянии здоровья, были впоследствии осуждены, потом все-таки могли требовать компенсацию у этого государства за то, что они потеряли здоровье там? Ну, потому что ведь инсульты случались у Станислава Канки. В следственном изоляторе органы малого таза Натальи Гулевич удалили из-за того, что она была, ну, вот в то время, пока она была в следственном изоляторе, ей не оказывалась помощь надлежащая.
Могут теоретически, они... конечно, могут обращаться и, например, там, с возбуждением уголовного дела за неоказание помощи, и с гражданскими исками о взыскании там каких-нибудь денежных средств. Но опять же, с учетом подобного подхода и судов, и вообще наших правоохранителей относительно того, что в тюрьме оказывается вся необходимая медицинская помощь, то обратиться-то они могут, но добиться реального результата вряд ли, потому как им будут говорить о том, что было оказано адекватное необходимое и медицинское лечение. А чисто теоретически, конечно, можно. И, в принципе, если бы таких вот как раз дел было больше, когда адвокаты и сами люди обращались с такими жалобами, заявлениями, то тогда, может быть, что-то изменилось, потому что пока они себя чувствуют безнаказанными, то, соответственно, и могут творить все то, что хотят. А вот сейчас я еще хотела сказать, что в защиту Гулевич на сайте «Новой газеты» опубликовано письмо в ее поддержку.
Собираются подписи.
Да, кто хочет, может также это
собираются подписи в поддержку, чтобы, наконец, освободили человека, отправили лечиться. Освободили не от ответственности.
Нет, а вот именно сейчас, да.
Из изолятора. На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были супруга предпринимателя Станислава Канки, Тина Канки, и адвокат Анна Ставицкая. Мы пытались разобраться, почему в российских тюрьмах умирают люди. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По поручению Дмитрия Медведева члены президентского совета
готовы
провели независимую...
спасать для вертолета, самолета вылететь для проведения...
Нас 99%.
Нас 99%.
Фатх и Хамас преодолели ряд принципиальных разногласий, которые мешали вступлению.
Будущее не может строиться на крови и репрессиях.
Истории... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации Это эфир и сайт «Свободы».